Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Производители используют пищевые добавки при производстве продуктов. Это аксиома. Таким образом, достигается определенный цвет, усиливается вкус или продлевается срок хранения. В составе продукта на упаковке перечислены ингредиенты. Некоторые из них начинаются с большой буквы «Е» или, если угодно, «И», и сопровождаются цифрами, например, Е330, лимонная кислота. Она, кстати, является естественным консервантом. А это разве не химия? Конкретно эта добавка нет, но они бывают разные. Но главный вопрос – эти пищевые добавки, они вредны? А уже он рождает и последующие вопросы, как производит эти добавки, есть ли, существуют ли продукты без оных, как вот эти ешки регулируются, значит, какие-то запрещены, какие-то не разрешены, какие-то допускаются, почему, как это все происходит, и вообще на что еще обращать внимание на упаковке, а может быть и не только на упаковке при покупке продуктов. С нами сегодня на связи пищевой химик-технолог Сергей Белков. Сергей Николаевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Сергей Николаевич, давайте начнем как раз-таки вот с упаковки, ну, практически любого продукта. Вот человек читает состав и видит там, допустим, ну, как минимум один ингредиент или несколько, которые начинаются вот с этой литеры «Е», допустим, там 330 уже названную, или 1224, или любой другой такой же компонент. Что это означает? Как считывать эту информацию? Или теперь, я вот точно не помню, или теперь всегда дублируется, то есть там Е330 и сразу в скобочках лимонная кислота, или есть и без расшифровки вот эти компоненты?
Ну, по факту мы можем просто называть индексом Е или с расшифровкой, то есть как бы либо так, либо оба способа. Вот, но тут важный момент, что когда обычный человек, я повторюсь, тот, который там не работает в индустрии, там, не знаю, не связан с питанием, читает эти страшные слова, там, не знаю, про пиво галат или еще что-нибудь, да, то ему эти слова ровным счетом ничего не говорят. И, может быть, он и пугается ровно потому, что эти слова ему ничего не говорят, он не понимает, о чем это все. Вот, потому что на самом деле... Ну, как бы эта информация, которой потребитель ничего не говорит, она для него бессмысленна.
Так, а какой тогда смысл публиковать ее?
А смысл публиковать, потому что считается, что потребитель, считается и законом установлено, что потребитель должен знать о составе продукта, и это, конечно, правильно. Другое дело, что это знание ему несет. Вот, потому что состав продукта, это, ну, как сказать, весьма очень... сложная тема, да, и даже когда, если расписать, не знаю, химический состав обычной муки или обычного там яичного желтка, или там обычной груши, или чего угодно в химических, в терминах химических соединений, то можно испугаться гораздо сильнее, чем от пропилгалата. Поэтому, собственно, то, что есть какое-то страшное название, и этот ингредиент есть в составе, это никоим образом не говорит о том, что продукт там безопасен, вреден или полезен. Это просто говорит о том, что в этом продукте есть соединение, которое было добавлено с определенными там функциональными целями.
Есть какие-то проверенные ресурсы, на которых щепетильный покупатель может увидеть вот весь этот список ешек и посмотреть расшифровку, может быть, с пояснением, что это такое, что он будет есть?
Есть единственный, наверное, проверенный и как бы ресурс, которому можно доверять на эту тему, это, в общем-то, кодекс Alimentarius. Я не уверен, есть ли он на русском языке, честно говоря. Но это вот единственный мировой ресурс, на котором расшифрованы все пищевые добавки, все их функции, расшифрованы то, куда его можно применять. И там, собственно, есть некое резюме по их безопасности, по их исследованиям, которым можно доверять. Все те ресурсы, которые публикуются там в наших интернетах, да, вот эти страшные таблицы запрещенных Е, разрешенных Е, вызывают рак там или вызывают еще чего-нибудь. Вот это, к сожалению, просто как бы интересные истории, кем-то выдуманные, кем-то размещенные в сети интернет, и которые просто кочуют с сайта на сайт, из них в кошельки там людей, которые покупают в магазине продукты, из них там на холодильник эти таблички помещаются. Но они ровным счетом ничего не говорят полезного, но говорят очень много нечестного.
Вернемся к упаковке продукта. Вот опять же, человек, например, берет, ну, допустим, плавленый сыр или плавленый сырок. Ну, лучше, наверное, сыр, там все-таки шрифт чуть побольше. И читает. И видит там в составе просто Е на Е и Е погоняя. И делает вид, ага, значит, тут точно что-то не так, очень много всего намешано. Скорее всего, там от сыра-то уже сыра и нет. Почему вот часто люди делают именно такое суждение? Означает ли наличие вот этих ешек, чем их больше, что этот продукт менее натуральный?
Нет, на самом деле не означает, потому что, грубо говоря, есть пищевых добавок, их много, они все применяются там с разными своими свойствами. В одном продукте действительно может попасть там много пищевых добавок. Там, не знаю, условно, какой-нибудь тоже плавленый сыр, да, туда может попасть пищевые добавки, как из ну, в процессе производства, применяемые там в этом сыре, солеплавители, так каких-нибудь вкусоароматических добавок, которые туда добавляются, в этот плавленый сыр. В итоге итоговый список может действительно вырасти, ну, достаточно большой, но количество, оно в данном случае не переходит в качество и не влияет на здоровье. То есть, как объяснить, то есть важно понимать, что все эти добавки, они, ну, используются в таких, как правило, мизерных дозировках, в которых они строго безопасны, или они нас сами по себе настолько как бы естественны и, ну, в нашем питании присутствуют, что они тоже безопасны. Это как бы не просто слова или выдумки, да, эти все данные подтверждены научными исследованиями, что, в общем, бояться их не стоит. Вообще считать, я слышал эту историю, да, что не покупайте пищевые продукты, в котором там больше двух ешек. Вот это вот совершенно тоже полнейшая глупость, полнейший подход, потому что там приведу пример, там, не знаю, с той же грушей или яблоком, в которой от природы этих ешек там намного больше 10, может быть, больше 20, просто потому что природа, она синтезирует внутри продуктов какие-то химические вещества, и то, что на этикетке яблока их не перечисляют, это не значит, что их там есть. Ну, а если ее переписать, этикетку яблока, по-химически, то это будет явно запрещенный продукт с точки зрения здорового питания.
Угу. А как вот эти подразделяются добавки? Какие из них натуральные, какие из них идентичны натуральным, какие синтетические? Каких больше вообще среди вот тех, которые обозначаются Е?
Ну, смотрите, вообще сразу скажу, что вот это вот разделение на натуральное и идентично натуральное, оно, во-первых, сейчас исчезло из технического регламента и из международного законодательства, что, в общем-то, в смысле, оно не исчезло, оно, не так я выразился, оно достаточно глупое в том смысле, что вообще свойства вещества, они не зависят от происхождения. Это базовая основа атомно-молекулярной теории, как бы главной теории вообще химии, может быть, в науке, что там все состоит из молекул, молекулы состоят из атомов. Вот, и неважно там, каким образом синтезирована условная лимонная кислота, всегда она из лимона, является ли она продуктом ферментации или синтезирована она где-то в лаборатории. Все его свойства, в том числе влияние на здоровье, там, на свойства продукта, они определяются исключительно тем, какие атомы в какой последовательности в этой лимонной кислоте расположены. И в данном случае это действительно те же атомы в той же последовательности, и ни на что это не влияет. Поэтому вот это вот разделение натуральность и ненатуральность, оно как бы изначально вводит в заблуждение людей. Вот. Но при этом следует отметить, что да, не знаю, большинство добавок пищевых с индексом Е, которые в кодексе алиментариуса, в техническом регламенте, они так или иначе носят вполне себе естественную натуральную природу. И попали они туда вполне естественно из природы. То есть люди изначально там, в ходе своей цивилизации находили какие-то вещества, которые обладали какими-то полезными для них свойствами. Там, они открыли там, соколь, они открыли уксус, они открыли там, ацетат натрия, который начали использовать. Они открыли вслед за ними там, в клюкве, они нашли бензойную кислоту, которая, оказывается, не позволяет развиваться бактериям. И некоторые лечат бензойной кислотой там, какие-то болезни, но тут же боятся эту бензойную кислоту в составе продукта. Они нашли еще какие-то другие вещества. Вот это все сейчас те вещества, которые казались, грубо говоря, вредными, они покинули инструментарий пищевой промышленности. Те вещества, которые подтвердили, что они могут использоваться, они остались в этом инструментарии и получили вот этот вот значочек индекс Е как свидетельство допустимости и безопасности. Uh-huh. А, при этом, да, про синтетику я, наверное, добавлю. Синтетические добавки действительно тоже есть. Их реально там мизер. Это вот осталось, ну, чтобы не соврать, несколько красителей синтетических, которые сейчас в пищевой промышленности применяются. А так даже краситель сейчас в основном идут все натуральные.
А где в первую очередь применяются синтетические?
Газировки, карамель, кондитерка, вот эти вот яркие там магазинные продукты с яркими цветами, как правило, их окрашивают, конечно, синтетическими красителями. Это не значит, что это плохо. То есть там рисков здоровью от этих синтетических красителей, используемых, их на сегодняшний день нету, да, и, ну, как бы их никто не видел. Они все виртуальные какие-то, изображаемые, но, тем не менее, у нас производители очень трепетно следует желаниям потребителя и даже эту синтетику заменяют на натуральную, потому что люди синтетику боятся покупать.
Угу. А вы сказали, что добавки могут выпадать, да, из производственной вот этой цепочки, когда исследования покажут, что они действительно вредны. И, как я понял, это все значит, произошло до того, как появилась вот эта маркировка с буквой Е, или как?
Да, там на самом деле история, как и пищевых добавок, как и любых других сфер развития человечества, она такая совершенно непрямая, да. Люди добавляли в еду все, что попало. Если посмотреть там столетнюю историю, даже столетнюю, не откатываясь куда-нибудь, 200 и в 300 лет назад, мы увидим, как какие-то анилиновые красители использовали, там, не знаю, медный купорос, еще что-то. То есть вещи, этиленгликоль добавляли, то есть вещи, которые однозначно вредны и так далее. Это все использовалось при производстве еды еще там 100-150 лет назад. Потом, когда начали появляться, ну, наука все-таки развивается, начали появляться данные, что, может, не стоит это так делать, возник вопрос о некой стандартизации вообще ингредиентов, которые можно использовать в еду. И вот в 60-х годах эта стандартизация, наверное, получила свое естественное развитие. Составлены были вот первые списки того, что можно использовать, и того, что нельзя. И первые эти списки, они заключались по принципу то, что мы используем давно, мы по умолчанию разрешим. Но если мы хотим использовать что-то новое, то прежде чем мы это использовать, мы должны провести определенные научные исследования и показать, что мы можем это использовать. Вот. С тех пор, собственно, любой новый ингредиент, который кто-нибудь придумал и хочет добавлять в еду, он должен проходить определенные исследования. Но старые ингредиенты, они как бы изначально по умолчанию стали разрешенными, но тем не менее они... Каждый из них начал тоже подвергаться научному исследованию, оценке. И, естественно, кто-то из них, несмотря на то, что их там 100 лет использовали, 200 лет использовали, оказывается, что ну, он все равно вредный, поэтому надо исключать. Таким образом, там из списка исчез формальдегид, вот из списка он не окончательно исчез, но сильно урезана сфера использования, уротропин, какие-то другие ингредиенты. Вот, вот так вот. То есть фактически то, что сегодня в списке ингредиентов Е, это те вещества, которые действительно имеют огромный опыт использования и прошли все необходимые исследования.
Но при этом есть же и среди вот этих добавок с литерой Е тоже запрещенные уже со временем.
Вот, вот.
Правильно?
Вот как я сказал, да, те, которые изначально были использовались повсеместно, попали изначально в разрешенные, но потом оказалось, что не все так просто и что лучше их запретить. Поэтому они выпали из этого
списка. А что значит оказалось, что не все так просто? Как вот этот процесс выглядит? Кто принимает вот это решение?
Вообще, в каждой стране есть свои органы, которые принимают это решение. Там в Европе это European Food Safety Authority, в США это FDA. У нас это, я точно не знаю, как эта группа называется, но они, в принципе, ориентируются на европейское пищевое законодательство. То есть при появлении каких-то исследований, там условный, там, не знаю, тоже формальдегид, появилось исследование, что он может вызывать там онкологические разные процессы в организме, и его, соответственно, резу запретили. Вот он вместо разрешенной пищевой добавки стал запрещенной. Ну, а дальше уже органы, когда исследования появляются, органы, которые имеют компетенцию принимать решения на основании этих исследований, производят обзоры и там запрещают этот ингредиент. Или наоборот, то есть если какая-то компания придумала новый суперкрасивый консервант, эти органы точно так же оценивают на предмет на того, что можно это разрешать или нельзя.
Угу. А я правильно понял, что вам, пищевому химику, технологу, неизвестно, какое ведомство у нас этим занимается?
Почему? Известно. У нас есть НИИ питания, у нас есть группа таможенного союза. Я просто не могу сказать, как эта процедура по разрешению построена.
Ага. Ну, то есть это какая-то консолидированная работа, не одна какая-то структура?
Нет, естественно, это взаимодействие многих структур, как и во всех сферах. Просто поскольку я там не вращаюсь, да, я, скажем так, на стадии, на ступеньке использования этих ингредиентов. Поэтому я вам не скажу фамилии и должности.
А как осуществляют контроль за исполнением? Запретили, например, добавку, но кто же проверит, что краситель не был добавлен и просто не указан на упаковке? Такое вообще бывает, такие случаи?
Если коротко, то, конечно, нет никаких ограничений, да, если производитель нечестный, то никто ему не помешает добавить и не указать на упаковке. Потом там может Роспотребнадзор сделать выемку продукции, посмотреть или вывести выход на предприятие, выяснить, добавляют, не добавляют. Но в целом, как и в любой сфере, фальсификации возможны. Да, это не касается не только пищевки, фальсификации возможны, там и фармацевтической промышленности, не знаю, автомобильные пищевки, они действительно, да, возможны. Вот. Другое дело, что рынок построен так, что рынок пищевых добавок – это тоже рынок. Да, если какой-то ингредиент, там, условно, там Е666 внезапно запрещен, то производителю он его просто даже технически не может купить. Потому что как его только запрещают, он исчезает с рынка, он не продается. И чтобы его добавить, это нужно еще постараться его как-то найти и специально добавить. Это какой-то большой очень уровень злонамеренности должен быть, чтобы использовать что-то вредное.
Угу. Вот сейчас еще вдогонку к тому вопросу, когда мы проясняли, где натуральные, где идентичные, а где синтетические. Вот я подсмотрел, в интернете как раз-таки к новости, где эксперт объяснял азы, вот наподобие, почему полная чушь не есть продукты с двумя ешками, о чем вы тоже сказали уже. Так вот, и там комментарий от пользователя, причем не стандартный такой, мол, нас всех тут дурят и так далее, а следующего уровня, более продвинутого. Позволю себе процитировать, и вы объясните, что имелось в виду и вообще есть ли смысл в нем. Так вот, ешки произведены методом синтеза. При таких процессах важную роль играет хиральность веществ, в скобочках, зеркальность молекул. То есть натуральное вещество и синтезированное будет обладать одинаковой молекулярной структурой, но разным влиянием на организм. Вот, конец цитаты. Может это быть верным суждением? Конечно. Или это догадки какие-то?
Я больше всего люблю, когда люди в интернете рассказывают химикам про химию, честно. То есть когда мне там или каким-то другим людям, химикам по образованию, начинают рассказывать про хиральность, это правда очень смешно. Да, мы, химики, знаем, что такое хиральность. Да, мы знаем, что есть некоторые вещества, в которых есть асимметрический атом углерода, и вещество может присутствовать в двух или в пяти, или в пяти, в четных количествах, в шести, в 24 разных видах оптических изомеров. Но дело в том, что это разные вещества. То есть это только вот как бы вещество конфигурации там плюс и конфигурация минус, это разные химические вещества, и мы химики их оцениваем как разные вещества. Да. Правовращающий глутамат натрия, левовращающий глутамат натрия – это разные вещества. Если в продукты пищевых, в производстве продуктов питания используется L-глутамат, значит, мы производим L-глутамат и его используем. Это вот со стороны кажется, что, не знаю, ну, сложно как-то прокомментировать, потому что это для химика такая очевидная вещь, с которой очень часто строят какие-то теории заговора.
Но на самом деле яйца выеденного не стоит.
Она стоит выеденного яйца, это достаточно большая, ну, как бы сложная тема в том смысле, что если вещества синтезировать химически, не всегда их можно получить именно в чистой вот этой вот оптической форме. Да, как правило, при химическом синтезе, не как правило, а часто при химическом синтезе получается действительно смесь. Это L и D вещества, которые нужно каким-то образом разделять. Но есть методы разделения, есть методы получения вещества именно оптически чистого. Это все, естественно, используется при производстве пищевых добавок. Это, естественно, все учитывается, так же, как и при производстве лекарств.
Некоторые пищевые добавки запрещены в ряде стран мира, включая страны Евросоюза, Канаду, Норвегию, но при этом разрешены в России. Почему? Или это устаревшая информация, и мы уже тоже подравнялись здесь?
Мы скорее подравнялись, я вам даже скажу, что наоборот. Скорее у нас некоторые пищевые добавки разрешены, те, которые там разрешены. Вспомним тоже там уротропин, который у нас успешно запретили использовать при консервации икры по, ну, по очень сложным причинам, хотя Европа его прекрасно распознает безопасным и разрешает использовать там и в икре, и в сырах. Вот. В целом законодательство по пищевым добавкам, как я говорю, есть кодекс Alimentarius, который некая экспертная организация, которая выдает свои, не знаю, рекомендации, оценку по использованию. Дальше на уровне стран или там объединений стран типа Европейского Союза, нашего технического, ну, страна, господи, таможенного союза. Вот, они это законодательство, как правило, имплементируют уже на, ну, на регионы с некоторыми своими особенностями. И да, могут быть различаться, могут появляться добавки, которые где-то разрешены, где-то запрещены. Такое постоянно случается. Это совершенно рабочий момент. Вот. Но я лично предпочитаю, если мы говорим о безопасности, если мы говорим о производстве, безусловно, я смотрю на российское законодательство. Если мы говорим о безопасности, рассуждаем, там, скажем, там, более широко, то имеет смысл смотреть на кодекс Alimentarius. И в этом смысле я, конечно, никогда не положил бы уротропин в красную группу, поскольку он в России запрещен, но я при этом продолжаю его считать безопасным.
Угу. А Е-142 – это что? Это тот самый краситель для газировок?
А вы мне расшифруйте, я потому что так не помню.
А, но вот я ввел в Google, пишет, что это зеленый S, синтетическое вещество, которое является натриевой солью, получаемой из каменноугольной смолы.
Ой, я так не вспомню, разрешен или запрещен. Да, вот, насчет каменных угольных смол тоже, кстати, пугаться не стоит, потому что вообще вся эта нефтяная и угольная промышленность, она действительно является очень богатым источником сырья для любого синтеза. Ну, для любого органического синтеза, в том числе часть синтетических красителей действительно используется, производится из сырья, которое получено в процессе переработки угля. Вот, но это возвращаемся к атомно-молекулярной теории. Совершенно не важно, из чего получено вещество. Важно, какие атомы, в какой последовательности там расположены. Вот и все.
Да, но при этом удивительно, что вот оно как раз-таки у нас разрешено, на Украине разрешено, а в Канаде, Норвегии, Японии запрещено.
Я вам скажу по практике, я с ним никогда не сталкивался, я использую синтетические красители. У нас синтетические красители на практике всегда используются смешением синего блестящего и тартразина. Это вот классика пищевой промышленности. Вот конкретно вот этот вот зеленый я прям даже ни разу не видел, чтобы кто-то брал или использовал. Угу. То есть он может даже быть разрешен, но он как минимум не в ходу.
И еще одно Е-425 коньяковая камедь, или коньяковая, она же коньячная, она же коньяк, глюкоманан, стабилизатор, в общем, какой-то.
Он у нас используется, да. Ну, тут как раз, в общем-то, некая, как сказать, пика сторонников натуральности, потому что это как раз вполне себе натуральное вещество. И почему его тогда боятся? Если мы говорим о том, что натуральные вещи как бы полезные, химически вредны, то коньячную память коньяковую бояться вообще совершенно не стоит. Но она используется в пищевой промышленности в качестве стабилизаторов, например, в мясной промышленности, если не ошибаюсь.
Угу. А может быть такое, что в некоторых странах запрещена она?
Вполне может быть. То есть надо смотреть конкретное законодательство. Я говорю, как бы вот этот вот...
Просто интересно, на каком основании вот увидеть объяснение их там санитарных властей и так далее. Сейчас паузу небольшую сделаем, Сергей Николаевич, после нее продолжим. Сергей Белков, пищевой химик-технолог, наш собеседник, говорим о пищевых добавках.
Спутник Эрудита.